44. Вместе с инспекторами Титюсом и Селестри, шагавшими по правую и по левую руку от нее, Жервеза шла по гулкому коридору женской тюрьмы, сосредоточенно следя за связкой ключей, болтавшейся на бедре надзирательницы. Надзирательница объясняла.
«Она ни с кем не разговаривает никогда. С тех пор, как ее привезли, она еще ни слова не сказала».
Руки у нее были из тех, что без труда могут повесить быка на вешалку.
«И к тому же опасная».
Надзирательница покачала буйволовой головой.
«Пришлось изолировать».
Жервеза почувствовала нотки страха в ее голосе. Племянница разделалась с тремя своими сокамерницами. Одной выбила глаз, другой рассекла до кости щеку, третьей сломала руку. Внезапно, ни с того ни с сего, продолжая хранить молчание сфинкса. В камере все в крови, а на ее розовом костюме ни пятнышка. Одиночка.
«Люди Лежандра не смогли вытянуть из нее ни словечка. Уже несколько недель прошло, а они все еще не знают, кто она такая».
При этих словах инспекторы Титюс и Селестри испытали то, что они называли маленькими радостями отстранения. Так как дивизионный комиссар Лежандр запретил им проводить допросы, Титюс и Селестри передали карты роботам нового патрона. Методические допросы. Лежандр оттянулся на своих методиках. Его инспекторы возвращались, падая от усталости. Очевидно, заключенная никогда не спала. Глаза у нее теперь были, как у инквизитора, но в них читалась тщетность допросов, двусмысленность любого предположения. Взгляд узницы возвращал вам ваше же заблуждение. Инспекторы приходили от нее с кругами под глазами и с желанием исповедаться. Они сомневались, методически, конечно, но уже в собственном методе. С отчаяния дивизионному комиссару Лежандру пришлось прибегнуть к помощи любимой троицы своего тестя. В очередной раз Жервеза вытащила Титюса из объятий Таниты, а Селестри из постели Элен. И все трое шли сейчас за надсмотрщицей-китчисткой по бетонному полу тюрьмы, который отдавался в ушах обычным тюремным набатом.
«Ты слышишь?» — спросил Селестри.
«Что это?» — не понял Титюс.
«Эхо наших шагов, слышишь?»
«Слышу».
«Именно этот звук сделал меня честным».
Это была правда. Когда Селестри угнал свою очередную машину, папаша Бажо сам отвел сопляка в тюрьму, предварительно вздув его как следует. Один знакомый сторож оставил их в тюремном коридоре на целый день. Шесть Су сказал только одно.
«Слушай».
«Это здесь»,
— надсмотрщица указала на дверь камеры. Титюс первым приник к глазку. Племянница сидела, как обычно, на краю кровати, прямо, уставившись на дверь в своем безупречном розовом костюме. Первое впечатление Титюса подтвердилось. Решительно у нее был накрахмаленный вид тех теток из модных бутиков, которые выходили проверять работу Таниты, его возлюбленной модистки. Светловолосые и загорелые, в шикарных костюмах, с побрякивающими браслетами на запястьях, точеными ножками и сухим тоном, они поучали Таниту, небрежно расправляясь с ее великолепно ничтожными ситцами, умудряясь превратить легкость шелка в тяжесть свинца. Они требовали, чтобы мир соответствовал их раз и навсегда вырезанным лекалам. Стоя у них за спиной, Титюс показывал, как дает им пинка, каждый по очереди. А Танита тем временем показывала им свои эскизы, с ангельским простодушием выдерживая их каменные взгляды. Селестри же видел нечто иное в этой женщине, которая вросла в свой костюм, как рыцарь в доспехи. Гроза подчиненных, зам по кадрам, распорядительница людских ресурсов, безразличная поставщица безработицы, разделывающая ваше предприятие с той же теплотой, что и мясник тушу в холодильнике. Одна из тех подтянутых дамочек-вурдалаков, о которых Элен вечерами в приступе философской усталости говорила. «Нет, все-таки лучше быть женщиной, которую бьют, чем женщиной, которая бьет». В общем, Титюс и Селестри сходились во мнении, что племянница была совершенно обычной. Каждая эпоха кроит норму по своей мерке. И сегодня эта норма становилась безмятежно убийственной. Селестри посторонился, уступая место Жервезе.
«Нет».
Жервеза не захотела смотреть в глазок.
«Откройте»,
— сказала она надзирательнице. Китчистка открыла. Не без некоторого колебания, но открыла.
«Вы останетесь здесь».
Оба инспектора подчинились беспрекословно. «Закройте за мной», — обратилась она к кичистке. «И глазок тоже». Кроме кровати, привинченной к стене, в камере был еще табурет, привинченный к полу, и небольшой столик, привинченный к другой стене. «Ограничивать передвижение предметов значит ограничивать свободу человека», — подумала Жервеза. На столе лежали блокнот и шариковая ручка, оставленные в распоряжении племянницы методичными инспекторами комиссара Лежандра. «На случай, если вы предпочтете общаться с нами письменно»,